Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Белая лента на рукаве. 20 лет кампании этнических чисток в боснийском городе Приедор. Уго Чавес выводит страну из Межамериканской комиссии по правам человека. Новое расследование масштабов Холокоста в Литве. И как связаны гражданские протесты и экономические оценки россиян. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Исполнилось 20 лет с тех пор, как в начале войны в Боснии и Герцеговине на северо-западе страны сербы начали кампанию этнической чистки мусульманского и хорватского населения. 31 мая 1992 года по местному радио города Приедор было передано распоряжение всем мусульманам пометить свои дома и квартиры белыми флагами, на улицу не выходить без белой ленты на рукаве. Часть несербского населения района Приедор покинули свои дома, уехали в мусульманские районы или за границу. Другие в страхе ждали, что будет дальше. Затем сербские военные и полицейские начали собирать тысячи мусульманских мужчин и отправлять их в так называемые центры для следствия, в комплекс зданий у рудника Омерска и в пустующий ангар фабрики керамических плит фирмы «Кератерм». Чуть позже боснийских мусульман из Приедора целыми семьями, включая женщин и детей, стали помещать в бывшую школу и в полуоткрытый лагерь в окрестностях Тернополя, заявив, что это необходимо по соображениям безопасности, якобы чтобы защитить само мусульманское население до отправки этих людей дальше. Вскоре, благодаря британским журналистам, просочилась информация, что боснийские сербы создали вблизи Приедора концентрационные лагеря. И можно даже сказать, что именно информация об этих преступлениях послужила международному сообществу поводом для формирования Международного трибунала по бывшей Югославии. Перед трибуналом предстали многие сербы, несущие ответственность за истязания и убийства, совершенные в лагерях в Западной Боснии. А бывший сербский лидер этого края Миломир Стакич в 2003 году получил 40 лет тюремного заключения. Рассказывает Ая Куги.
Летом 1992 года весь мир обошла фотография голова по пояс страшно худого, казалось, до смерти истощенного молодого человека за забором из колючей проволоки. Это был Фикрет Алич, 22-летний боснийский мусульманин в сербском лагере Тернополе. Фикрет благодаря случаю выжил и стал свидетелем страшных преступлений, совершенных в сербских лагерях Боснии.
Из тех двух месяцев, которые я провел в лагерях, 56 дней из 60 не прошли, чтобы нас не избивали. Руками, ногами, разными предметами заставляли нас также избивать друг друга. И все это только потому, что мы мусульмане. До 14 июля я жил в постоянном страхе. Меня ежедневно выводили, избивали и возвращали. Но потом меня избили бейсбольной битой, на конце которой был прикреплен железный шар. Когда меня этим шаром ударили по голове, до сих пор осталось дыра. Я потерял страх. 5 августа меня перевели из Кератерма в Тернополе. Оттуда мне удалось спастись благодаря случаю, благодаря дорогим коллегам, друзьям, соседям. Когда я попал в Тернополе, у меня началась какая-то болезнь кишечника, вроде дизентерии. И все они мне говорили: «Фикрет, ты не выживешь». 14 августа я переоделся в женскую одежду и попал в группу, которую эвакуировали из лагеря. Однако по пути на горе Влашич, вблизи зимнего лыжного центра в направлении Сметы, из группы вывели 5 девушек, чтобы их изнасиловать, и меня в их числе. Я был очень худым, на мне были штаны, шаровары и платок на голове. Но вдруг сербские военные вернули меня обратно, сказали, что от меня дурно пахнет. А что случилось с 4 девушками, мне неизвестно. Они никогда не вернулись.
Фикрет Алич – один из тех, кто после войны вернулся домой. Но он потерял отца и брата, стал инвалидом. Подсчитано, что в северо-западной Боснии через сербские лагеря прошли более 30 тысяч боснийских мусульман и хорватов. Погибли более 3 тысяч, среди них 266 женщин и около 100 детей. С тех пор прошло 20 лет, но не все останки убитых из Приедора найдены. Вот информация директора Института по поиску пропавших без вести во время войны в Боснии и Герцеговине Амура Машовича.
Более 2000 эксгумированы, большинство из них опознаны и останки переданы семьям. В данный момент институт разыскивает более 900 граждан из Приидора, тела которых находятся в трех больших массовых захоронениях, о которых известно, и в десятках захоронений поменьше, как индивидуальных, так и массовых.
Сейчас Международный трибунал в Гааге рассматривает дела бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича и генерала Ратко Младича, обвиняемых, в числе прочего, и в совершении геноцида против мусульманского населения в районе Приедор. Свидетелем на процессе против Караджича был и серб Милош Янкович. На вопрос прокурора о том, слышал ли он что-нибудь о том, что в одном руднике вблизи Приедора были убиты около 5000 человек, ответил.
Где я это услышал? Ничего я не слышал. Кто кого убил, где его оставил. Если бы я к этому проявлял интерес, мог бы быть следующим в очереди. Сразу забываешь, если что-то случайно услышал.
Однако были сербы, кто помогал своим соседям спастись. Об этом в своей книге «Кровавая истина Приедора» пишет Мейра Даутович, мусульманка, у которой в лагере были убиты сын Эдвин и дочь Эдна.
«Мы не могли свободно выходить на улицу, ни днем, ни ночью. Мусульмане должны были повязывать на руку белую ленту, чтобы их можно было отличить. Тому, что они с нами сделали, прощения нет, по крайней мере, от меня. Но для меня виноваты не все сербы, и нельзя судить целый народ коллективно. Ведь нашу улицу спас сосед Милан. Дядя Спасуэ приходил ночью охранять нас. Он не пошел на войну, притворился, что у него психическое расстройство. Сербские четники убивали и сербов, которые помогали мусульманам. Так что никто из сербов не смел помогать. Пера, школьный друг Эдны, пошел в полицию спросить про нее. Они его там избили. Он пришел к нам домой и плакал, как маленький ребенок. Сразу после этого его отправили воевать, где он был ранен, лечился в Белграде. К нам Перу больше не посмел прийти, но звонил по телефону.
Через 7 лет после заключения в сербском лагере Мейра Даутович нашла останки своих детей, брошенные вместе с другими убитыми в глубокую яму в горах.
«Я самая счастливая мать в мире, если можно так сказать. Ведь я нашла хотя бы кости своих детей, а сколько захоронений останутся ненайденными, сколько матерей умрут, но не узнают, где их дети». Я и сегодня веду борьбу за то, что были найдены все могилы. Нет примирения и прощения до тех пор, пока хотя бы один преступник на свободе.
В этом году организации боснийских мусульман хотели отметить 20-ю годовщину страданий 1992 года. Однако местные сербские власти города Приедор не разрешили этого. Причина отказа состоит в том, что ряд манифестаций памяти пострадавших должны были пройти под названием «20-летие геноцида в Приедоре». Мэр города заявил, что недопустимо говорить о геноциде, когда до сих пор нет ни одного приговора в Гааге с такой формулировкой, а манифестации памяти запрещены потому, что они могут разжечь этнические столкновения. Однако в Приедор приехал бывший житель этого городка Эмир Ходжич, отец и брат которого прошли лагеря в Омарске и Тернополе. Он вышел и встал на главной площади Приедора с белой лентой на рукаве. Прохожие над ним подсмеивались, сербские полицейские его фотографировали, а Эмир заплакал.
«Был момент, когда мне казалось, что я больше не могу выдержать. Я должен был чувствовать себя храбрым и гордым, но почувствовал унижен. Ведь на этом месте должна была состояться церемония памяти. Должны были прийти люди, должно было быть представлено то, что случилось. Но этого нет, а я стою один. И как в каком-то цирке люди смотрят на меня и спрашивают, а кто он? Что он делает? И что у него это за лента? Как будто я что-то плохое делаю, как будто чем-то им навредил. Запрет отметить страшные события, пережить воспоминания, вернуть хотя бы немного достоинства, для меня это просто позор. Я не понимаю, на каких ценностях люди, местные власти, каждый отдельный человек рассчитывают построить общество, какую картину мира они передают молодежи. Моя борьба за память о Приедоре и против отрицания преступлений, совершенных в Приедоре, это борьба не только гражданина этого местечка. Она должна быть важной для всех нас, для всех людей, доброй воли. Отрицание преступлений, совершенных любой нацией или этнической группой, неприемлемо. Существуют ценности, которые вне политики и этнических норм этикета.
На вопрос, верит ли он, что люди в Боснии и Герцеговине в состоянии понять его жест, отвечает.
Это моя искренняя надежда. Мой жест не проистекает из политических намерений. Он не является осуждением, не имеет целью ни очернить какой-то народ, ни вернуться в прошлое, ни раскрыть старые раны. Напротив, я надеюсь на положительные чувства. Разве 20 лет спустя мы не пришли к уважению мирных жителей, жертв конфликта? Разве мы не в состоянии признать то, что случилось? Разве мы не хотим раз и навсегда смотреть на людей, как на людей, а на страшные военные события, как на военный ужас. Я считаю, что наша обязанность не позволит новым политическим силам разжигать новые конфликты и провоцировать новые ужасы. Мы должны воспротивиться им именно потому, что помним жертвы, массовые убийства, истязания, которые пережили наши люди, дети, женщины.
Эмир Ходжич, как многие его соотечественники, мусульмане из Предора, теперь живет за границей. Согласно некоторым данным, судьбу эмигрантов выбрала треть довоенного населения этого района – около 35 тысяч. Правда, часть мусульман вернулись домой, Предор, несмотря на то, что, согласно Дейтонским мирным соглашениям, городок вошел в состав Республики Сербской Боснии.
Мой град Предор, повыше не та град.
Мой родной город Предор больше не тот город. Когда я 23 мая был в Предоре и стоял на площади, во мне возникли противоречивые чувства. Я больше не ощущал себя гражданином Предора. Эти противоречивые чувства – смесь грусти и надежды. Многие люди позже обратились ко мне со словами поддержки. И как будто нахлынула волна надежды. Но все-таки остается грусть.
Говорил Эмир Ходжич.
О 20-летии этнических чисток в районе боснийского города Предор рассказывала Ая Куге. В этом репортаже использовано интервью, которое Эмир Ходжич дал югославской редакции нашего радио. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Решение Венесуэлы выйти из состава Межамериканской комиссии по правам человека вызвало реакцию международного сообщества. Европейский парламент даже принял резолюцию, призывающую пересмотреть это решение. Однако резолюция, как и многочисленные заявления международных правозащитных организаций, остались без ответа, рассказывает Виктор Черецкий.
Правозащитники опасаются, что выход Венесуэлы из Межамериканской комиссии по правам человека будет способствовать еще большему бесправию в этой латиноамериканской стране. Международная амнистия в своем последнем докладе о состоянии прав человека в мире отмечает, что в Венесуэле не только попираются основные свободы, но и преследуется любая правозащитная деятельность. Суды, полностью зависимые от правительства, приговаривают противников правящего режима к тюремному заключению. В стране процветает полицейский произвол и подвергается репрессиям независимая пресса. Конец цитаты. Эти же факты фиксировала Межамериканская комиссия по правам человека, за что президент Уго Чавес с ней не церемонился. Кроме того, у него с ней есть и личные счеты. Когда в 2002 году во время массовых народных протестов против его правления Чавес был задержан коллегами военными на 2 дня, не исключается, что по его же приказу, то комиссия якобы медлила реагировать на это событие.
Первое, что я требую от Государственного совета, это немедленного решения о выходе из печально известной Межамериканской комиссии по правам человека. Мы не можем более терпеть этот дамоклов меч над своей головой. Из этой комиссии надо было выйти давно. Для этого есть достаточно оснований. Когда 12 апреля 2002 года меня арестовали заговорщики, а мои сторонники обратились в комиссию за помощью, чтобы защитить мои права, то она не отреагировала. Так что выход из этой организации – часть борьбы за наш суверенитет.
Такого мнения придерживаются далеко не все в Венесуэле. Кроме того, противники нынешнего режима полагают, что выход из состава комиссии не поможет Чавесу скрывать нарушения прав человека в стране. Известный оппозиционный политик Мария Корина Мачаду.
Межамериканская комиссия по правам человека осудила положение дел при Чавесе, преследование диссидентов, похищение людей, ужасающее положение заключенных в тюрьмах, закрытие оппозиционных средств информации и так далее. Подобные публичные разоблачения не понравились режиму, и правительство Венесуэлы уподобилось правонарушителю, который заявляет, что не признает полномочия суда, который намерен его осудить. Вы думаете, что подобное заявление может как-то повлиять на суд? Чавес говорит, что в стране есть собственные суды, но это лишь пародия на правосудие, поскольку всем известно, что судьи в Венесуэле напрямую подчиняются указаниям правительственных чиновников, так что люди будут по-прежнему обращаться за поддержкой к международным правозащитным организациям, нравится это Чавесу или нет.
Действительно, решение Венесуэлы выйти из межамериканской комиссии по правам человека не только не помогло Чавесу закрыть проблему, но и наоборот увеличило интерес международных правозащитных организаций к ситуации в этой стране. В фокусе их докладов – преследование диссидентов, правозащитников и профсоюзных активистов. В частности, истории шахтерского лидера Рубена Гонсалеса, приговоренного к 7 годам лишения свободы за организацию забастовки, бывшего губернатора провинции Сулия Освальдо Альвареса, осужденного на 2 года за критику Чавеса по телевидению, и правозащитника Умберто Прадо, которому режим угрожает физической расправой. Говорит Хавьер Эль-Хаги, представитель международной правозащитной организации Human Rights Foundation, которая на днях выступила с обращением к мировой общественности в связи с делом профсоюзного лидера Гонсалеса.
Рубен Гонсалес был арестован только за то, что защищал права трудящихся. В 2009 году он руководил 15-дневной забастовкой. Его обвинили в членстве в организации уголовников, как именуется в Венесуэле все профсоюзные или иные комитеты, которые не подчиняются напрямую властям, а также в подстрекательстве к совершению уголовных действий. К последним относятся любые действия, которые не нравятся Чавесу. Human Rights Foundation опубликовала в этой связи доклад, в котором доказывается, что обвинения в адрес Гонсалеса противоречат как Конституции Венесуэлы, так и международным нормам, касающимся профсоюзной деятельности. Это попытка криминализировать любые формы протеста в стране.
По данным правозащитников, в Венесуэле заводятся уголовные дела на участников любых акций протеста, будь то рабочие и крестьяне, недовольные полуголодным существованием, интеллигенция, возмущенная цензурой в средствах информации, или даже студенты, протестующие против положения дел в университете. Хавьер Эль-Хаги.
За участие в разного рода протестных манифестациях в Венесуэле под следствием находятся 2200 человек, в основном рабочие и студенты. По этому поводу даже имеется заявление Международной организации труда, в котором, в частности, содержится призыв немедленно освободить шахтерского активиста Рубена Гонсалеса. В заявлении МОД говорится, что действия венесуэльских властей противоречат всем нормам закона. Обвинение участников протестного движения в уголовных преступлениях немыслимо.
Между тем, венесуэльский оппозиционный политик Мигель Анхель Родригес считает, что решение президента Уго Чавеса вывести страну из межамериканской комиссии по правам человека объясняется главным образом желанием избежать международного расследования массовых убийств жителей Венесуэлы, что напрямую связывается с разгулом в стране наркомафии. Правящий режим предпочитает закрывать на это глаза. Мигель Анхель Родригес.
Решение президента Чавеса никак не связано с вопросом о национальном суверенитете, о чем он заявляет публично. Это просто попытка уйти от международного расследования вопросов, связанных с наркоторговлей и организованной преступностью. Эти вопросы крайне беспокоят демократическую оппозицию режиму и международные организации. Ни для кого не секрет, что власти Венесуэлы связаны с преступным миром, в частности с наркоторговцами. Жертвами преступников в минувшие годы стали 150 тысяч человек, самый высокий показатель в Латинской Америке. Убийцы действуют безнаказанно благодаря своим отношениям с высшими чиновниками, которые закрывают глаза на их деяния. А ведь убийство – это тягчайшее нарушение прав человека. В Венесуэле бесполезно требовать расследования этих злодеяний. А теперь вдобавок нас лишают возможности обратиться за помощью в международную организацию.
Обращают внимание правозащитники и на ситуацию вокруг средств информации в Венесуэле. Пример, который стал уже классическим – нападки правительства на популярный до недавнего времени независимый телеканал «Глобовисьон». Его президента Гильермо Сулуагу буквально затравили – Против него выдвигались не только свойственные любому тоталитарному режиму обвинения в клевете на правительство, измене родине и шпионаже в пользу мирового империализма и сионизма, но даже в спекуляции автотранспортом, за что он и был арестован. Сейчас Сулуаге удалось эмигрировать. Нападки на свой телеканал он объясняет следующим образом.
Правительство всеми силами старается ограничить доступ населения к объективной информации. Для этого оно преследует независимых журналистов, ограничивает свободу слова. И здесь возникает вопрос, чего именно опасается правительство? Думается, что оно боится, что венесуэльцы выскажут через независимые средства информации свое недовольство существующим режимом. Ведь даже те, кто когда-то верил президенту Чавесу, давно разочаровались в его политике, которая крайне негативно сказалась на уровне жизни населения.
Глобовизион, естественно, не исключение. Давлению подвергаются все независимые средства информации. Об этом рассказывает представитель Межамериканской комиссии по правам человека, адвокат Хуан Карлос Идальго.
Преследуются как владельцы независимых средств массовой информации, так и их сотрудники. Причем на них заводятся уголовные дела, поскольку говорить народу правду в Венесуэле – это уголовное преступление, наказуемое тюремными сроками. Цель – запугать людей, заставить замолчать. Дела заведены на сотни газет и радиостанций. Они переходят под контроль государства, обеспечивая Чавесу монопольное право на информацию.
Добавим, что не только на информацию. Чавес раздувает культ собственной личности. Как отмечают наблюдатели, он пошел дальше своих идеологических учителей типа Фиделя Кастро или Ким Ир Сена. Такие определения, как верховный командант и главнокомандующий, великий лидер, отец народа и прочее, его не удовлетворяют. Как отмечает Хуан Карлос Идальго, Чавес с недавнего времени стал все чаще сравнивать себя с Богом. Именно он, Чавес, подобно Христу, исполненный жертвенности, идет на крест пострадать за народ Венесуэлы.
Буржуазия, враги народа, сосредоточили на мне все свое зло. А я лишь возрадуюсь этому и говорю, изливайте на меня свое зло, казните меня, я готов принять мучения, но не трогайте мой народ. Истинно говорю вам, мне безразлично зло моих врагов, потому что народ окружил меня огромной любовью. И я переполнен этой любовью, так что в моем сердце нет места для ненависти.
Некоторые наблюдатели полагают, что есть еще одна причина скоропостижного выхода Венесуэлы из Межамериканской комиссии по правам человека. В октябре этого года в стране состоятся президентские выборы. Чавес намерен на них победить. А для этого следует избавиться от всех, кто может вредно повлиять на общественное мнение, в том числе от представителей международных правозащитных организаций.
О решении Уго Чавеса выйти из состава Международной комиссии по правам человека рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России, говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, которое в пятницу будет направлено Владимиру Путину. Власти Москвы разрешили организаторам марша миллионов 12 июня провести шествие по улице Большая Якиманка и митинга на Болотной площади. Как сообщил в социальной сети Facebook один из организаторов акции, журналист Сергей Пархоменко, в четверг была достигнута устная договоренность. Официальный документ власти выдадут в пятницу. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского Конгресса одобрил проект закона о запрете на въезд в США для 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Генпрокуратура направила в Мосгорсуд материалы уголовного дела в отношении следователя по особо важным делам Следственного комитета России Андрея Гривцова. Он подозревается в вымогательстве у предпринимателя взятки в размере 15 миллионов долларов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил власти Сирии в убийстве почти 80 невинных жителей деревни Аль-Кубейр и заявил, что режим президента Башара Асада утратил всякую легитимность. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран на следующих переговорах с мировыми державами предпринять конкретные шаги и прекратить обогащение урана до 20%. Страны Евросоюза могут временно восстанавливать пограничный контроль внутри безвизовой шенгенской зоны в случае большого наплыва нелегальных мигрантов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новое расследование масштабов Холокоста в Литве. И как связаны гражданские протесты и экономические оценки россиян. В Литве специальная комиссия Центра исследования геноцида и сопротивления устанавливает местный масштаб Холокоста и личности граждан, убивавших евреев в годы Второй мировой войны. Обнародование списков убийц будет возможным только после их юридической оценки. Однако уже сейчас историки признают, что в уничтожении еврейского населения Литвы местные жители участвовали не в качестве отдельных пособников нацистов, как считалось ранее, а массово. Об этих шокировавших литовскую общественность выводах исследователей рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Всего в годы Второй мировой войны, в том числе летом 41-го, еще до начала прихода фашистов в Литву, здесь было убито более 200 тысяч евреев, 95% местной еврейской общины, благодаря численности и глубине традиций, которой Вильнюс в довоенное время называли «Литовским Иерусалимом». Массовые убийства начались уже в июне 41-го. Почти все евреи из провинции были согнаны в гетто, где к середине ноября их расстреляли. А в 43-м оккупанты решили ликвидировать и гетто в крупных городах. Несмотря на массовость этих преступлений, до сих пор должного расследования в Литве не проводилось. И вот теперь, спустя 2 года интенсивной работы, члены специальной комиссии близки к завершению первого этапа исследований. Попыток установить число пособников фашистов в Литве не было, пока в 2009 году на одном из израильских интернет-сайтов не появился список из 4000 литовцев, которые, как утверждалось там, являлись непосредственными участниками Холокоста. Историки, проверив опубликованные на израильском сайте фамилии, установили, что из них в массовых убийствах евреев могли принимать участие 1034 человека. Один из главных исследователей, историк Арунас Бубнис, в интервью газете «Литовос Ритас» рассказал: «У нас некоторые думают, что откуда-то во время войны появились подонки, чьими руками нацисты и проводили аресты и массовые убийства евреев. Однако исследования говорят о другом. Хотя инициаторами и руководителями этого процесса были фашисты, но в его реализации в значительной мере принимала участие литовская администрация. Проблемы исследований остаются вопрос ее численности. Участниками убийств, сказал историк, по-моему, следует считать тех, кто стрелял в жертвы, либо охранял их во время расстрела. Эти люди после экзекуции должны были доставлять одежду и обувь жертв на склады, но часть имущества они присваивали. Литовских полицейских батальонов было не менее 26, еще участки общественной полиции. Также литовские части полиции безопасности и криминальной полиции, отряды помощников в округах, в которых летом и осенью 41-го могло служить несколько тысяч человек. Директор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Берутė Borauskaitė между тем подчеркнула: неверно считать, как об этом сообщают некоторые средства массовой информации Израиля или в центре Визенталя, что будто чуть ли не все литовские партизаны были связаны с Холокостом. Доказательств участия командиров партизан, боровшихся с советской властью, в убийствах евреев не обнаружено. Нас обвиняют, говорит директор, и в том, что мы не возбуждаем уголовные дела, но возбуждать их просто некому. Мой первый вопрос берут Буроскайте.
Если бы не было опубликования в Израиле от этих списков, не было бы и комиссии.
Не совсем верно. Этот список появился, если не 10, то 15 лет тому назад. Беда в том, что наши исследователи слишком долго откладывали эту работу. Не самое приятное. Давно создалась комиссия по изучению преступлений сталинизма. Тогда маятник был в одной стороне. Во время перестройки большое внимание советский режим было обращено. О преступлениях против народа, депортациях, казнях и смертях в концентрационных лагерях советских. Сейчас этот период довольно уже изучен. Видим, что не изучалось Холокост и коллаборационизм литовских полицейских структур в этих казнях. Начали мы изучение, собственно, вот этого списка, потому что это очень важно для общества. Список, у которого много ошибок.
Возможно, опубликование фамилий людей, причастных к Холокосту.
Мы бы хотели, чтобы это было обсуждено специалистами по презумпции невиновности. После исторического исследования должно следовать правовые выводы. Должна этим заняться прокуратура. Только суд принимает решение.
Возможные виновники, уже по возрасту ни одного из них нет в живых. То есть некого судить.
В обществе очень разные мнения. Мы получаем всякие отклики, звонки, письма. Я думаю, что объявление этих фамилий должно еще подождать. Указание на персоналию пальцем, это уже становится не так нужно и важно. Изучение корней, почему создалась эта ситуация, что привело людей к этим действиям, это нужно изучить.
Литовскому обществу необходимо такое самоочищение, изжить, проговорить трагичные моменты своей истории и закрыть эту тему.
Тоже думаю, но сперва нужно нам признать факт, что так было. Не бояться об этом говорить, конечно, это очень болезненная тема. Многие говорят, я не причастен, и мои родственники не были причастны, почему я должен считать себя, потому что я литовец, что я в каком-то смысле виноват. Как люди это пережили, особенно женщины, когда они слышали выстрелы где-то и знали, что там людей расстреливают, евреев, говорят, мы падали на колени и молились. Но в Литве нашлось такое число, больше 1000 убийств, это нужно признать. Это наша беда и наша боль.
Масштабы совершенно другие, но, наверное, похоже на то, как литовцам хотелось бы, чтобы, например, нынешние россияне хотя бы в моральном смысле признали за своей страной те преступления, которые Советский Союз в отношении стран Балтии проводил.
Это совсем не то же самое по генезису и по масштабам жертв. Но не признавать, потому что нам это неприятно, в тупик ведет. Морально мы должны этим переболеть. Антисемитизм бывает не только в Литве. Просачивается это явление. Самый большой виновник – это диктаторы, которые создают условия, чтобы у людей плохие мысли, какие-то подсознательные инстинкты может проявиться. Когда один совсем безнаказанно может делать что-то с другим человеком, тогда и проявляется самые темные стороны. Поэтому мы создаем культуру и цивилизацию овладеть этим. Правду знать, хоть и болезненную, нужно. Эта работа понемножку была давно начата, слишком долго затянувшаяся, слишком долго откладывали эту работу. Страус песок в голову и думает, что все пройдет и как-то забудется. Не забывается.
Директор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Берутя Буроскайте. Беседуем с главой еврейской общины Литвы Симонасом Альпиравичусом. В его суждениях чувствуется недоверие к проводимым нынче исследованиям.
Мы не знаем, кто участвует в этой комиссии. Не до конца это все исследовано. Складывается впечатление, что с каждым годом тех, кто убивали, становится меньше. Я считаю, что данные, даже которые представили израильская сторона, занижены. Неясно, кого считать убийцами. Вот представьте себе, стоит человек, где евреев закрыли в синагоге, и сторожит, чтобы они не вышли из этой синагоги, которую подожгли. Считать убийцей этого сторожа. В Литве убито более 200 000 евреев. Представляете, сколько нужно людей, чтобы такую массу убить? И более 200 мест, где массово расстреливали для такой маленькой страны. Только в Каунасе во время погромов Никто их не считал, этих людей, которые убивали, было совершено массовое убийство.
Сомневаетесь в прозрачности и эффективности работы такой комиссии, но разве сам факт ее появления не говорит о том, что все-таки для Литвы это шаг вперед в этом вопросе?
История – это правда о том, что было. А если это неправда, так она приносит только вред. Не дает возможность до конца решить эту проблему.
Пишут, что участников Холокоста с литовской стороны уже в живых в Литве нет.
Многих уже нет, но в Литве не осужден ни один человек. История требует правды. Для примирения, для того, чтобы договориться как-то, нужна правда. Возьмите немцы, они признали свою вину. И на этом практически кончилось. Мы не требуем возмездия, мы требуем только правды и покаяния. В свое время президент Розаускас в Израиле сделал соответствующее заявление.
Некоторые считают, что этого от Литвы со стороны тогдашнего президента Розаускаса уже было достаточно.
А некоторые прямо ополчились на него. Мне привелось участвовать в этом кнессете. Я был с делегацией и видел все это в натуре. Когда он вернулся в Литву, началась такая кампания, которая удивила. Участвовали известные интеллигенты. Покаяние всегда в мире высоко ценилось.
До этого не доходит?
Пока слабо.
В последнее время надо признать, что литовское правительство делает шаги по пути вот этого примирения, возмещения того жуткого ущерба, который был принесено еврейской общине. Решение учредить фонд по возмещению ущерба.
Признаем, кое-что сделано, не все, но большой шаг вперед правительством Кубилиса сделан. Выделены деньги пострадавшим от Холокоста. Это узники гетто, беглецы, которые были в том числе и в лагерях, которые на день войны оказались в то время в Литве. Независимо от того, где они проживают, им будет выплачена компенсация. Пока неизвестно какая, потому что не собраны все еще данные, кто действительно пострадал.
Холокост на территории Литвы, даже перед началом войны, возможность этому дал антисемитизм части литовского населения. Это явилось почвой. Насколько об этом можно говорить сейчас?
Имеется, он иногда проявляется и в печати, и не только в желтой. Вот сейчас привезли останки Амбразиевича, который возглавлял временное литовское правительство в 41-м. Торжественно. Он был известный человек, профессор. Но действия этого временного правительства оцениваются как антисемитские. Они поддержали конфискацию имущества, были настроены против евреев.
Тема антисемитизма. Какую, может быть, эволюцию вы здесь видите? Все-таки Литва в Европейском Союзе уже 8-й год.
Влияет, но могло бы больше. Вообще там молодежь растет новая. Откуда вообще антисемитизм? Это низкая культура.
Вы хотите сказать, у молодежи уровень культуры выше?
Да, городской молодежи, да.
Литва такая страна, такой коридор, где проходили то красные, то белые. Еврейская община, конечно, колоссально пострадала от действий нацистов. Процентом отношений больше всех в Европе.
Да, я думаю.
На другую чашу весов можно ли поставить ущерб, который понесла община от действий советских властей? При том, что Красная Армия освобождала евреев из концлагерей.
Евреи от советского режима тоже пострадали. Хотя об этом мало говорят, но евреев масса, даже среди моих близких друзей, были высланы в Сибирь. Это касается моего дедушки, Михаил Сташун.
Кстати, в судьбе должен сказать спасибо самый богатый человек России, Роман Абрамович, да. Дедушка и бабушка, которые таким странным поворотом спаслись от нацистского уничтожения, их выслали в Сибирь.
Сталинский режим убивал всех подряд, не взирая. Евреи ты, цыган, и русские пострадали от этого режима, и литовцы, конечно. Тут убивали специально евреев. А сейчас попытка делается уравнять нацизм и сталинизм. Они оба бесчеловечные, оба террористические, но я никогда бы не поставил между ними знак равенства.
Председатель еврейской общины Литвы Симонас Альпиравичус.
О новых исследованиях масштаба Холокоста в Литве рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Аналитический центр Юрия Левады регулярно просит россиян оценить свое материальное положение, уровень жизни и экономическую ситуацию в стране. Социологи отмечают, что последний год был в этом смысле необычным. Как отражаются политические события на потребительском поведении граждан, а оно, в свою очередь, на экономической ситуации в стране? Как связаны гражданские протесты и экономические оценки людей, рассказывает Вероника Баде.
По майским данным Левада-центра, 17% опрошенных говорили о том, что материальное положение их семьи за последний год улучшилось. Почти столько же сообщали, что оно ухудшилось, а по оценкам 64%, а это почти 2/3 респондентов, ситуация не изменилась. Надежд на улучшение материального положения в ближайший год тоже немного. Слово Марине Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления центра.
Представление людей о своей повседневной жизни в последний год характеризуется таким тревожным равновесием. С одной стороны, большинство людей сообщают, что материальное положение за последний год не изменилось или даже чуть улучшилось. Примерно такая же структура ответов на вопрос об ожиданиях в изменении материального положения. Но эти показатели, они весь год меняются очень мало. И это странно для года предвыборного и выборного года. Все предыдущие выборные циклы мы наблюдали, что в период перед думскими, особенно президентскими выборами, происходит процесс такого мобилизационного воодушевления населения, которое выражается в том числе и в оценках субъективных своего материального достатка, выражается в росте потребительских настроений. Люди преисполняются надежд на улучшение, и в том числе это выражается в том, что они более спокойно, более охотно тратят те деньги, которые у них есть. Мы практически не наблюдали всплеска предновогодних покупок в декабре 2011 года и сезонное улучшение настроений весной 2012 года выразилось в приросте индекса потребительских настроений буквально на 1-2 пункта. Точно так же не растут финансовые настроения и социальные настроения населения, не улучшаются. Как представляется, это связано не столько с действительно сложными материальными обстоятельствами большинства российских семей. Кажется, что в большей мере это связано с неопределенностью относительно социально-политической ситуации в стране, с неопределенностью относительно того, насколько надежны представления людей о том, что в будущем их доходы будут расти, какими экономическими преобразованиями в стране могут быть обоснованы такие надежды на будущее улучшение материального положения. И в этой ситуации, конечно, лучше отказаться от потребления и немножко попридержать свои средства. Ведь, понимаете, до сих пор примерно половина опрошенных считают, что кризис в России еще продолжается. И это очень тревожная цифра. То есть для значительной части населения те кризисные явления, которые начались в 2008 году, они, в общем-то, до конца не преодолены.
Скажите, а вы связываете это с протестами, прошедшими в Москве и в других крупных городах, с ростом протестной активности населения?
Я бы сказала, что протестные настроения, которые развиваются в Москве и в других городах, это выражение того чувства неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне, о котором вот мы говорим и который мы измеряем динамикой социальных настроений, нашими показателями социальных и потребительских настроений. Вот эта неуверенность в завтрашнем дне и непонимание той стратегии, которой придерживается страна, которую поставила перед собой страна в целом, как раз выражается и в сдержанных, в том числе, потребительских настроениях. А это уже фактор сдерживания экономического роста. То есть неопределенность социально-политической ситуации, она становится фактором, ухудшающим социально-экономическую ситуацию.
Это наблюдение социолога-экономиста Марины Красильниковой. В чем причина такой ситуации в общественном мнении? На мой вопрос отвечает Тимофей Нестик, старший научный сотрудник Академического института психологии.
Надо иметь в виду, что вся предвыборная кампания сопровождалась большим количеством информации о том, как плохо идут дела в России, и при этом мы не увидели таких политических сил, которые бы внушили веру в такое оптимистическое будущее. При этом все это развивалось на фоне финансового кризиса в Европе, тревожных новостей, поэтому в данном случае мы имеем дело с опережающими ожиданиями, с опережающими страхами, которые заставляют искать возможность для, скорее, удержания существующего положения. И это, кстати, проявилось во многом в выборе, консервативном выборе. Да, то есть победа нынешнего президента во многом связана с стремлением сохранить достигнутое, а не с надеждой на существенное улучшение. Ну и, наконец, есть еще одна сторона дела. Ведь все это сопровождается достаточно низким уровнем доверия к социальным институтам в стране. То есть, когда ситуация ухудшается, но при этом нет надежды на то, что власть суды и прочие институты общества смогут этой ситуацией управлять. И вот здесь сходятся два вектора. С одной стороны, низкое доверие в самой системе в стране, а с другой стороны, отсутствие реальной возможности повлиять на свое положение, положение общества. То есть с выхода здесь два. С одной стороны, это может быть надежда на то, что появится какой-то внешнеэкономический фактор, удерживающий страну, скажем, цены на нефть. А с другой стороны, это, по-видимому, рост фатализма, рост такой, знаете, выученной беспомощности, как говорят психологи. И наши исследования показывают, что это обычно сопровождается яркой картинкой прошлого, некоторым приукрашиванием его, а с другой стороны, сокращением горизонта планирования, такого прогнозируемого будущего. И в целом можно говорить о том, что общая оценка социальной ситуации, политической ситуации в стране переносится и на экономику.
Это был социальный психолог Тимофей Нестик. По данным Левада-центра, 15% россиян полагают, что сейчас плохое время для крупных покупок. Большинство опрошенных ждет дальнейшего роста цен и безработицы. Не радуют и данные, касающиеся уже не субъективных оценок граждан, а, собственно, экономических процессов. Так, например, по свидетельству председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева, отток капитала из страны за первые 4 месяца года составил 42 миллиарда долларов. А агентство Bloomberg приводит мнение инвестиционных банкиров о том, что на отток капиталов может в какой-то степени влиять рост протестной активности в России. Однако научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин не склонен переоценивать значение отдельных политических событий на общем фоне неблагоприятного экономического климата в стране. С экспертом беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Общий тренд заключается в том, что инвестиционный климат в России считается неблагоприятным. Это начинается еще со времени 90-х годов, когда здесь были опасности утверждения собственности и прав капитала. Был сравнительно короткий период, когда эта ситуация прояснялась. Потом устойчивость, ощущение нездоровья этого климата. Делать из этого какие-то категорические выводы я сегодня бы не стал, потому что в России есть свои причины для неблагоприятного климата, но и в других странах ситуация не намного лучше. На Западе всюду ощущение такое полукризисное, и владельцы капитала мечутся, ищут, куда бы вложить, и вообще-то говоря, хороших мест вложения капитала в мире очень мало. Россия к этому не относится. Но я не исключаю, что при неблагоприятном политическом и инвестиционном климате все равно она может стать относительно привлекательной по сравнению с другими странами, где еще более неблагоприятная макроэкономическая ситуация. Ну, например, в Европе.
То есть появившиеся сейчас разговоры о том, что протесты, вызванные возвращением Путина, приводят к тому, что инвесторы задаются вопросом о политической стабильности в России, это не более чем разговоры.
То, что я сказал, не следует, что это не более чем разговоры, которые не имеют значения. В течение всего этого периода, начиная с процесса над Ходорковским, кроме где-то периода между 2004 и 2008 годами, когда был большой приток доходов сюда и были дешевые сравнительно кредиты на Западе, Россия пользовалась славой привлекательного региона, тем более, что Goldman Sachs нас наградил, так сказать, званием одной из перспективных стран. В части инвестиций сюда шли капиталы. А сейчас разговоры, но они были и в нулевых годах, они были всегда, что к нам приходить рискованно. Я не думаю, что эти разговоры сегодняшние чем-то отличаются от того, что было в 2003 году.
Это был Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. О влиянии политической ситуации в России на экономику размышляет Иван Стариков, член Бюро Федерального политсовета «Движение «Солидарность», в прошлом замминистра экономики страны.
Бизнес замер в ожидании, что же возьмет верх. Дело в том, что пока в массовом порядке люди, выходящие на улицы, они реально не хотят обрушение экономики ради того, что уличные вожди добьются своих политических целей. Они интуитивно чувствуют, что это опасность. Но если власть не пойдет по пути настоящих политических реформ, не симулякров и муляжей в виде нового законодательства о партиях, выборах губернаторов, а не предложит конкретный план конституционной реформы, реформы партийного законодательства, не внесет поправки в закон о выборах губернаторов, то это будет означать только одно, что ситуация в экономике будет с двух сторон, с внешней и внутренней, ухудшаться. Никто не будет задерживать здесь деньги, они будут все быстрее и быстрее уходить из страны со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, как мне кажется, у российской власти в этой ситуации есть только один, но с моей точки зрения кардинальный выход. Объявить о том, что начинается политическая реформа, я вижу здесь следующее направление. Принятие новой конституции, нового выбора в Государственную Думу. Понятно, что Единой России будет там немного. Соответственно, страна будет иметь нового премьера. Параллельно этот год провести референдум. Принять федеральный конституционный закон о конституционном собрании, его до сих пор нет. И я думаю, что если от Кремля пойдут такие инициативы, а у меня надежда есть, потому что, наверное, там есть люди, которые понимают всю опасность ухудшения экономической ситуации. И тогда вектор нынешнего протеста рассерженных образованных горожан пересечется с вектором той поддержки, которая была у президента. И, условно говоря, Уралвагонзавода, который видит, что власть не может выполнять повышенные социальные обязательства, которые были предъявлены, обещаны во время избирательной кампании.
Возможно ли в этой ситуации слияние протеста рассерженных горожан и каких-то широких масс россиян, в том числе и в регионах?
Безусловно, это возможно. И я думаю, что если вот сейчас, после 12 июня, на улице Москвы День России выйдет за 200 тысяч человек, готов заключить пари, потом наступит, безусловно, летнее затишье. Если за это время власть предложит понятную повестку, новую повестку для страны, подчеркиваю, повестку реальной, а не имитационной политической реформы, то это означает, что мы уличные протесты проведем в русло нормальной политической дискуссии. Да, новая дума, наверное, не будет столь послушной и покорной для президента, но в этом нет ничего страшного. Пусть лучше несколько десятков депутатов Единой России потеряют свои кресла, чем мы потеряем в итоге страну.
Говорил Иван Стариков, член бюро Федерального политсовета движения «Солидарность». Подведем итог. Социологи отмечают, несмотря на некоторые улучшения за последний месяц, тех субъективных экономических оценок, которые дают россияне, общая тенденция пока остается прежней. Эти оценки крайне сдержаны. Люди пребывают в состоянии тревожной неопределенности по поводу политической и экономической ситуации в стране.
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы полны решимости продолжать нашу ядерную программу.
Такое поспешное закона без обсуждения.
Я написал 451 градус по Фаренгейту.
Андрея Санникова сняли с поезда Минск-Вильнюс.
Евгению Черепу затаскивали в автобус, его просто тащили по земле.
Полиция ко мне и говорит, прикажите своим людям снять с себя майки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. свободный информационный мир. Радио «Свобода».